В сущности этого мы имеем самого Петра в качестве авторитета. В его втором послании, глава 2, стих 2, в первоначальном тексте апостол говорит о согрешивших ангелах, что Бог низвергнул их в Тартар. Это выражение, слишком неудобно напоминающее войну Юпитера с Титаном, было переделано, и теперь в варианте короля Иакова там стоит «низвергнул их в ад». В Ветхом Завете выражение «врата смерти» и «покой смерти» просто указывают на врата могильные, которые особо упомянуты в псалмах и в притчах. Ад и его владыка оба являются изобретениями христианства, современными его приходу к власти и обращению к тирании. Они были галлюцинациями, порожденными кошмарами святых Антониев в пустыне. До нашей эры древние мудрецы знали отца зла и относились к нему не лучше, чем к ослу, избранному символом Тифона, дьявола. Примечание. Плутарх и Санхуниафон называют Тифона Тифоном краснокожим. Печальное вырождение человеческих мозгов. Как Тифон был темной тенью своего брата Азириса, так Пифон – есть злая сторона Аполлона, светлого бога видений, провидца и предсказателя. Пифон убивает его, но он, в свою очередь, убивает Пифона, избавляя таким образом человечество от греха. Именно в память об этом подвиге жрецы солнечного бога закутывались в змеиную кожу, характерную для этого мифического чудовища. Под ее возбуждающим влиянием змеиная кожа считалась магической, жрецы впадали в магнетический транс и, получая свой голос от Аполлона, становились пророчицами и произносили пророчество. Опять-таки, Аполлон и Пифон – суть одно и в нравственном отношении андрогинны. Представления о солнечном боге всегда двойственны, без исключения. Благодетельное тепло солнца пробуждает семя к жизни, но чрезмерная жара убивает растения. Играя на своей семиструнной планетной лире, Аполлон создает гармонию, но, подобно другим солнечным богам, в своем темном аспекте он становится разрушителем Пифоном. Известно, что святой Иоанн путешествовал по Азии, стране, управляемой магами, и насыщенный зороастрийскими идеями, и в те дни полный буддийскими миссионерами. Если бы он никогда не посетил тех мест и не соприкоснулся бы с буддистами, то сомнительно, было бы откровение когда-либо написано. Кроме его идей о драконе, он дает пророческие повествования, совершенно неизвестные другим апостолам, которые, рассказывая о втором пришествии, делают из креста верную копию Вишну. Таким образом, Офиц и Офиоморфос, Аполлон и Пифон, Азирис и Тифон, Христос и Змей – все являются обратимыми терминами. Они все логосы, и ни один из них не мыслим без другого, как не знали бы дня, если бы не было ночи. Все они возродители и спасители, один в духовном, другой в физическом значении. Один обеспечивает бессмертие Божественного Духа, другой дает его через возрождение семени. Спаситель человечества должен умереть, потому что он раскрывает человечеству великую тайну бессмертного эго. Змей книги Бытия проклят, потому что он сказал материи: «Ты не умрешь». В мире язычества двойником змея является второй Гермес, воплощение Гермеса Трисмегиста. Гермес – постоянный товарищ и наставник Азириса и Изиды. Он – олицетворенная мудрость. Тоже и Каин, сын Господа. Оба строят города, цивилизуют и обучают человечество искусствам. Христианские миссионеры в Цейлоне и в Индии неоднократно уверяли, что эти люди погрязли в демонолатрии, что они поклонники дьявола в полном смысле этого слова. Безо всякого преувеличения мы заявляем, что они не более являются такими, чем массы необразованных христиан. Но даже если бы они были поклонниками, что больше, чем быть верящими в дьявола, то все же существует огромная разница между учениями их духовенства о личном дьяволе и догмами католических проповедников, а также многих протестантских священников. Христианские священники обязаны проповедовать и запечатлевать в умах своей паствы существование дьявола, и первые страницы настоящей главы показывают причину, почему это так. Но не только сингалесский Оэпе Сампала, который принадлежит к высшему классу жрецов, не верит в какого-либо личного демона, но даже Саминаира, кандидаты и послушники, будут хохотать над этой идеей. Все во внешнем культе буддистов аллегорично, и образованные пунги, пандиты, этого никогда иначе не воспринимают и иначе не учат. Обвинения, что они позволяют и молчаливо соглашаются оставлять бедный народ погрязшим в наиболее пагубных суевериях, не без некоторого основания. Но что они насаждают эти суеверия, это мы наиболее решительно отрицаем. И в этом их преимущество перед нашим христианским духовенством, которое, по крайней мере, те из них, кому фанатизм не замутил мозги, сами не веря ни одному слову из этого, все же проповедуют существование дьявола как личного врага, личного бога и злого гения человечества. Дракон святого Георгия, который так заметно фигурирует в величайших соборах христиан, ничуть не привлекательнее царя-змей буддийского Наммаданам Нарайя, великого дракона. Если в распространенном суеверном веровании сингалесцев планетный демон Раухо пытается уничтожить Луну проглатыванием, если в Китае и в Татарии во время лунных затмений черни позволено без упреков бить в гонги и производить страшные шумы, чтобы отогнать чудовище от его добычи, то почему католическое духовенство придирается к этому или называет это суеверием? Разве провинциальное духовенство Южной Франции не делает того же время от времени при появлении комет, затмений и других небесных феноменов? В 1456 году, когда появилась комета Галлея, «столь ужасающе было это явление, — пишет Дрейпер, — что понадобилось вмешательство самого папы, но он заклинал и прогнал ее с неба. Охваченная ужасом от проклятий Каликста III, она поползла обратно в бездны космоса и не рискнула снова появляться в течение целых 75 лет».